И тут-то впервые я понял, что значит «дело табак». Должен, однако, сознаться, что, услышав крики матросов «корабль тонет», я почти не имел силы взглянуть на него, ибо с тех пор, как я сошел, или, вернее, когда меня сняли в лодку, во мне словно все оцепенело от смятения и страха, а также от мысли о том, что еще ждет меня впереди. Покуда люди изо всех сил налегали на весла, чтобы направить лодку к берегу, мы могли видеть, ибо всякий раз, как лодку вздымало волной, нам виден был берег, что там собралась большая толпа. Все суетились и бегали, готовясь подать нам помощь, когда мы подойдем ближе. Но мы двигались очень медленно и добрались до земли, только пройдя Уинтертонский маяк, там, где между Уинтертоном и Кромером береговая линия изгибается к западу, и где поэтому ее выступы немного умеряли силу ветра. Здесь мы пристали и с великим трудом, но все-таки благополучно выбравшись на сушу, пошли пешком в Ярмут, где нас, как потерпевших крушение, встретили с большим участием. Городской магистр отвел нам хорошие помещения, а местные купцы и судохозяева снабдили нас деньгами в достаточном количестве, чтобы добраться по нашему выбору либо до Лондона, либо до Гуля. «Вернись я тогда обратно в Гуль, в родительский дом, как был бы я счастлив! И отец на радостях, как в евангельской притче, даже заколол бы для меня откормленного тельца. Ведь он знал только, что корабль, на котором я ушел в море, затонул на Ярмутском рейде, а о моем спасении ему стало известно лишь значительно позднее. Но моя злая судьба толкала меня все на тот же гибельный путь с упорством, которому невозможно было противиться. И хотя в моей душе неоднократно раздавался трезвый голос рассудка, звавший меня вернуться домой, у меня не хватило для этого сил. Не знаю, как это назвать, и не стану настаивать, но какое-то тайное веление всесильного Рока побуждает нас быть орудием собственной своей гибели, даже когда мы видим ее перед собой и бросаться ей навстречу с открытыми глазами. Но несомненно, что только моя злая судьба, которой я был не в силах избежать, заставила меня пойти наперекор трезвым доводам и внушениям лучшей части моего существа и пренебречь двумя столь наглядными уроками, которые я получил при первой же попытке вступить на новый путь. Сын нашего судохозяина, мой приятель, помогший мне укрепиться в пагубном решении, присмирел теперь больше меня. В первый раз, как он заговорил со мной в Ярмуте, что случилось только через 2 или 3 дня, так как в этом городе мы все жили порознь, я заметил, что тон его изменился. С унылым видом он покачал головой и спросил, как я себя чувствую. Объяснив своему отцу, кто я такой, он рассказал, что я предпринял эту поездку в виде опыта. В будущем же намереваюсь объездить весь свет». Тогда его отец, обратившись ко мне, произнес серьезно и озабоченно: «Молодой человек, вам больше никогда не следует пускаться в море. Случившееся с нами вы должны принять за явное и несомненное знамение, что вам не суждено быть мореплавателем». «Почему же, сэр?» – возразил я. «Разве вы тоже не будете больше плавать?» «Это другое дело», – отвечал он. «Плавать – моя профессия и, следовательно, моя обязанность. Но вы-то ведь отправились в плавание ради пробы. Так вот, небеса и дали вам отведать то, что вы должны ожидать, если будете упорствовать в своем решении. Быть может, именно вы принесли нам несчастье, как Иона фарсийскому кораблю. Прошу вас», – прибавил он, – «объясните мне толком, кто вы такой и что побудило вас предпринять это плавание». Тогда я рассказал ему кое-что о себе. Как только я кончил, он неожиданно разразился гневом. «Что я такого сделал?» — говорил он. «Чем провинился, что этот жалкий отверженец ступил на палубу моего корабля? Никогда в жизни, даже за 1000 фунтов, не соглашусь я плавать на одном судне с тобой». Конечно, все это было сказано в сердцах человеком, и без того уже огорченным своей потерей и в пылу гнева он зашел дальше, чем следовало. Однако потом он говорил со мной спокойно и весьма серьезно убеждал меня не искушать на свою погибель провидение и воротиться к отцу, ибо во всем случившемся я должен видеть перст Божий. «Ах, молодой человек», — сказал он в заключение, — «если вы не вернетесь домой, то верьте мне, повсюду, куда бы вы ни отправились, вас будут преследовать только несчастья и неудачи, пока не сбудутся слова вашего отца». Вскоре после того мы расстались. Мне нечего было возразить ему, и больше я его не видел. Куда он уехал из Ярмута, не знаю. У меня же было немного денег, и я отправился в Лондон по суше. И по пути туда мне не раз приходилось выдерживать борьбу с собой относительно того, какой род жизни мне избрать, и вратиться ли домой или снова отправиться в плавание. Что касается возвращения в родительский дом, то стыд заглушал самые веские доводы моего разума. Мне представлялось, как надо мною будут смеяться соседи, и как мне будет стыдно взглянуть не только на отца и на мать, но и на всех наших знакомых. С тех пор я часто замечал, сколь нелогична и непоследовательна человеческая природа, особенно в молодости. Отвергая соображения, которыми следовало бы руководствоваться в подобных случаях, люди не стыдятся греха, а стыдятся раскаяния. Не стыдятся поступков, за которые их по справедливости должно назвать безумцами, а стыдятся образумиться и жить почтенной и разумной жизнью. Довольно долго я пребывал в нерешительности, не зная, что предпринять и какой избрать жизненный путь. Я не мог побороть нежелание вернуться домой, а тем временем воспоминание о перенесенных бедствиях мало-помалу изглаживалось из моей памяти. Вместе с ним ослабевал и без того слабый голос рассудка, побуждавший меня вернуться к отцу. И кончилось тем, что я отбросил мысли о возвращении и стал мечтать о новом путешествии. Та самая злая сила, которая побудила меня бежать из родительского дома, которая вовлекла меня в нелепую и необдуманную затею составить себе состояние, рыская по свету, и так крепко вбила мне в голову эти бредни, что я остался глух ко всем добрым советам, к увещаниям и даже к запрету отца, та самая сила, говорю я, какого бы ни была она рода, толкнула меня на несчастнейшее предприятие, какое только можно вообразить». Я сел на корабль, отправлявшийся к берегам Африки, или, как попросту выражаются наши моряки, в рейс в Гвинею. Большим моим несчастьем было то, что, пускаясь в эти приключения, я не нанимался простым матросом. Вероятно, мне пришлось бы больше работать, зато я научился бы морскому делу и со временем мог бы сделаться штурманом или, если не капитаном, то его помощником. Но уж такова была моя судьба. Из всех возможных путей я всегда выбирал самый худший. Так и тут. В кошельке у меня водились деньги, на мне было приличное платье, и я обычно являлся на судно в обличии джентльмена, поэтому ничего там не делал и ничему не научился. В Лондоне мне посчастливилось сразу же попасть в хорошую компанию, что нечасто случается с такими распущенными, сбившимися с пути юнцами, каким я был тогда, ибо дьявол не дремлет и немедленно расставляет им какую-нибудь ловушку. Но не так было со мной. Я познакомился с одним капитаном, который незадолго перед тем ходил к берегам Гвинеи, и так как этот рейс был для него очень удачен, он решил еще раз отправиться туда. Ему полюбилось мое общество. В то время я мог быть приятным собеседником, и узнав, что я мечтаю повидать свет, он предложил мне ехать с ним, сказав, что мне это ничего не будет стоить, что я буду его сотрапезником и другом. Если же у меня есть возможность взять с собою в Гвинею товары, то мне, может быть, повезет, и я получу целиком всю вырученную от торговли прибыль.